Якоб отказался от комментариев по этому поводу. Между тем, ранее он заявлял, что ведет переговоры с Walt Disney о лицензии на постановку одного известного семейного мюзикла. «Красавица и чудовище» был первым мюзиклом, поставленным Walt Disney. Музыку к нему написал композитор Алан Менкен, который также является автором музыки к мультфильмам и мюзиклам «Аладдин» и «Русалочка». Популярный британский композитор и автор мюзиклов Эндрю Ллойд Уэббер удостоен премии Classical Brit Awards за выдающийся вклад в музыку, сообщает BBC News. Награда будет вручена музыканту на торжественной церемонии в лондонском Альберт-Холле 8 мая. Для автора мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы», «Иисус Христос, суперзвезда», «Эвита» — это далеко не первая награда. В числе прочих, в коллекции Уэббера есть 3 премии Грэмми, Оскар, Золотой глобус и Эмми. На завершение эволюции погоды. Курс доллара 23 рубля 54 копейки. Евро 37 рублей 3 копейки. В Санкт-Петербурге завтра пасмурно, дожди, плюс 7. В Москве переменная облачность, 18-20 градусов. Сейчас столица, плюс 16. Наталья Шукуру, информация, Радиокультура.
Контр-данс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня вторая передача, второй разговор, контрданс о мире танца, мире балета и все, что связано и окружает этот замечательный и ужасный мир. Сегодня мы будем говорить о целом блоке, целом пакете назначений, которые произошли за последнее время. И еще сегодня у нас будет танго. Танго, на мой взгляд, абсолютно точно соответствует нервической ситуации, экстремальной ситуации, которая сейчас происходит в связи с назначением в театре, поэтому танго Астор Пьяццолла. Начну с назначения в театре Станиславского Немировича Данченко. Странно, что я не начинаю с Большого театра, но поскольку господин Урин, генеральный директор театра Станиславского Немировича Данченко, наиболее откровенно дает интервью, то начнем с его позиции, потому что она вмещает в себя вообще позицию директоров театров. Надо сказать, что раньше в Большом театре и в театре Станиславского Немировича Данченко, и в Мариинском театре мы знали художественных руководителей, хореографов, которые стояли во главе театра. Сейчас большей частью мы знаем директоров. Ну что же, жизнь меняется. Все-таки не надо забывать, что балет, особенно сейчас, это прежде всего бизнес. Бизнес мощнейший. Проходят огромные финансовые потоки в связи с этим милым, очаровательным искусством. Поэтому основная позиция, которую мы будем иметь в виду, говоря про все назначения, которые произведены в последнее время. Итак, театр Станиславского Немировича Данченко. Урин. После смерти Димы Брянцева прошло 4 года. Урин, надо сказать, по-человечески очень правильно сделал, что, не похоронив Диму, не искал художественного руководителя балетной труппы. Вот произошли похороны Брянцева. И через какое-то время мы узнаем, что руководителем балета театра Станиславского Немировича Данченко объявлен, назначен Сережа Филин, солист Большого театра, карьера которого приходит к концу, при том, что он в замечательной форме, я недавно видела его на сцене, он в замечательной форме, очень-очень жаль, что он будет чиновником и, в общем, наверное, будет лишен возможности полноценно работать как исполнитель, но таков контракт, который и таковы условия, которые ему предоставляет Урин, генеральный директор театра. Что же значит Урин говорит? Да, у Сергея нет опыта руководителя, но нет и балетмейстерских амбиций, и, надеюсь, никогда не появится. Прежде чем принять это решение, я встречался с ним не раз. Мы говорили на разные темы, от художественных до этических и человеческих, и по его взглядам, профессионализму, по пониманию того, что происходит сегодня в балетном мире, по его ощущению нашего театра, мне кажется, у него есть все данные для худрука. Ну, мне кажется, что это такая емкая фраза, которая относится ко всем назначениям. Поскольку назначают в руководители теперь генеральные директоры театров, то, конечно же, это такая прелесть, есть, когда у человека нет амбиций таких, нет опыта такого-то, нет желания делать то-то, как хорошо взять человека, которым можно управлять, который является неким элементом в большой машине театра, неким винтиком, пускай замечательно, пускай самым бриллиантовым винтиком, но винтиком, которым управляет один человек. Когда-то Валерий Яковлевич Левенталь, прослуживший 30 лет в Большом театре главным художником, который сказал мне однажды замечательную фразу. Он сказал, что вот представляешь, 30 лет на электрическом стуле, и каждый раз ты не знаешь, кто включит ток и когда. Так вот, Валерий Яковлевич мне рассказывал о том, что тогда, когда театром управляли, большим театром управляли такие люди, как Светланов, Борис Александрович Покровский, Левенталь, Григорович, как он говорил, дирекция стояла перед нами на задних лапках, и мы решали, что происходит в театре. Но времена меняются, все меняется, и театр стал бизнесом, и в театре все изменилось, и театром стали управлять директора. И директора ищут людей, которые способны стать одним из инструментов в работе организма, этого огромного театрального организма. Танго, которое исполняет Гидон Кремер в аранжировке Лёни Десятникова. Большой театр. Большой театр сотрясся несколькими важнейшими событиями. Прежде всего, это уход Лёши Ратманского. На мой взгляд, это колоссальная потеря для театра, но Лёша своим уходом выбрал свободу. И это вызывает невероятное уважение к этому человеку, к этому хореографу, потому что этим уходом он спасает себя как человека-художника прежде всего, потому что, конечно, быть чиновником – дело непростое, хлопотное и убивающее огромное количество времени, сил, нервов, энергии, которые необходимы для человека творческого, для того, чтобы работать прежде всего, делать новые спектакли, учиться, отдавать свой опыт. Короче говоря, Лёша сделал выбор. Кто же пришел на его место? И это самая замечательная и самая удивительная часть нашего разговора. Прежде всего, надо назвать Юрия Николаевича Григоровича, который стал одним из приглашенных штатных хореографов Большого театра. Он пришел на должность меньшую, чем, естественно, когда он был главным хореографом и художественным руководителем балета Большого театра. Но поскольку, как рассказывал и представлял эту ситуацию директор театра господин Оксанов, идут большое количество, по-моему, 9 спектаклей Юрия Николаевича, то его приход оправдан вот этой цифрой идущих спектаклей. Надо сказать, что, конечно, авторитет этого человека огромен. И это абсолютный человек эпохи Возрождения, потому что его энергетика, его властность, его умение управлять людьми, она, конечно, уникальна. И до сих пор молодые люди, воспитанные в духе поклонения большому балетмейстеру Григоровичу, трепещут от этого имени, трепещут, когда он входит в репетиционный зал. Все рассказывают о том, что абсолютно меняется дисциплина при появлении Григоровича. Все подтягиваются, все хотят работать, все хотят ему понравиться. А это очень важно, когда артист хочет нравиться хореографу. Это подстегивает к работе. В сравнении с Лешей Ратманским, тонким, немножко, можно сказать, декадентского строение психофизического художника, конечно, по сравнению с ним, властность Григоровича, она выигрывает, потому что это огромная масса волнующихся, желающих сожрать, откусить все, что только можно сожрать и откусить артистов балета. Конечно, им нужна жесткая рука и даже, может быть, жесткий кулак. Одновременно с приглашением Григоровича, который уже вступил на эту должность, в следующем сезоне уже объявлена должность художественного руководителя балета займет Юрий Бурлака. Тонкий, пугливый, очаровательный человек, который, на мой взгляд, будет просто пущен в клетку к тиграм, и боюсь, что через несколько минут его сожрут и, в общем, даже не облизнутся, потому что это не очень вкусная еда для этих львов, находящихся в этой клетке. Но поживем, увидим. Если Алина Ксанов станет щитом в этой клетке между господином Бурлакой и львами, то, может быть, этот человек и проживет иное количество времени в клетке с хищниками. А так конец печален. Танго.
Реклама на радиокультура.
Каждый день один из ведущих радиокультура плутает в лабиринте.
Эй, кто-нибудь!
Эй, помогите!
Помогите выбраться из лабиринта.
Звоните в прямой эфир «Радио Культура». Всю неделю в 10.50.
Спасенный ведущий щедро вознаградит вас.
Интеллектуальная игра «Лабиринт». На радио «Культура». Каждый четверг в 18.05.
О культурных событиях и выдающихся людях искусства. В программе Виталия Вульфа «Мой серебряный шар».
«Мой серебряный шар». о мировых легендах сцены и кино. Авторская программа Виталия Вульфа на Радио Культура.
Повтор выпуска в воскресенье в 14:35.
Борис Борисович Гребенщиков, для некоторых просто БГ, поднимает в воздух аэростат. Именно здесь, на Радио Культура. Аэростат. Целый час над землей с БГ. Каждую пятницу в 7 вечера. Программа передач, анонсы ярких культурных событий, онлайн-общение на www.kultradio.ru. www.kultradio.ru. Телефон рекламной службы «Радио Культура» 956-12-46. 956-12-46. Контрданс. Контрданс. С Аллой Сигаловой.
Михайловский театр. В этом сезоне произошло замечательное событие для Михайловского театра. Его отремонтировали, его вычистили, его привели в идеальное состояние, потому что генеральным директором театра стал некий господин Кехман, человек, занимающийся крупным бизнесом, человек, имеющий огромный капитал и желающий вкладывать этот капитал в дело театра. Мы не будем рассуждать, что движет этим человеком. На данной ситуации важно, что театр отремонтирован, театр функционирует, и, конечно, важно то, что в театре появились новые руководители. Прежде всего, это Фарух Рузиматов, который закончил свою карьеру, блистательную карьеру великолепного, великого танцовщика Мариинского театра, который пришел в Малегот. Я как ленинградский житель и никак не могу назвать Михайловский театр, потому что в мою бытность в этом городе этот театр назывался Малым оперным театром. Надо сказать, что из всех интервью, которые Рузиматов дал в прессе, программного какого-то понимания, куда он поведет эту труппу, в общем, не было. Понятно, что труппа была в абсолютном разваленном состоянии. Нужно сейчас просто приводить в порядок руки, ноги, репертуар, то есть заниматься самой, что ни на есть, грязной работой. Но из этого, к сожалению, и к радости, и к удивлению людей непрофессиональных и состоит основная часть руководства балетом. И вот через некоторое время, после того, как был назначен Фарух Рузиматов на роль художественного руководителя балета Михайловского театра, мы узнаем, что появилась новая должность в этом театре, главный балетмейстер, и на эту роль приглашен Олег Виноградов, заклятый враг со времен Мариинского театра Фаруха Рузиматова. Фарух собственными руками когда-то сделал так, что Олег Михайловича не стало в Мариинском театре. И вот замечательные фотографии появились в прессе, где они мило соседствуют друг с другом за одним столом и дают интервью. Боже мой, что только не могут дать деньги. В прошлом месяце сотрясается от слухов, скандалов, сплетен, бесконечных ночных звонков танцовщика близком друг другу. Я все время разговариваю со своими друзьями из Мариинского театра, все время на телефоне, потому что судьба этого театра, судьба Махара Вазиева, с которым я вместе училась и с которым у нас замечательные отношения, в общем, мне не безразлично. Этот человек, 12 лет назад ставший во главе самой главной, самой величественной труппы балета, сделал очень много. Это прежде всего баланчин, это реставрация новых спектаклей. Да, были сделаны ошибки, но невозможно не сделать ошибок, когда ты управляешь таким огромным, мощным кораблем, нагруженного не только современными, сиюминутными, сегодняшними отношениями каждого друг с другом, но и традициями, взаимоотношениями времен, взаимоотношений поколений. Фарух вел этот корабль невероятно целеустремленно, уверенно. Он гордый человек, он восточный человек. Он не терпел, когда ему противоречили, когда какие-то появлялись бунты, но однако же рядом с ним были советники, и в том числе главный советчик его Паша Гершензон. Я знаю, что очень много людей, которые очень негативно относятся к Паше, и есть масса людей, которые поддерживают Пашу в его начинаниях. Но вот эта связка Вазиев-Гершензон на сегодняшний день ушли из театра. Гершензону подписано заявление об уходе, Махару заявление не подписано. Но в конце марта, когда труппа Мариинского театра отправляется на большие и очень важные гастроли в Америку, Махар с этой труппой, со своей труппой не едет. Господин Гергиев назначает исполняющий обязанности директора балета Юру Фатеева, репетитора театра, и Юра становится во главе театра на эти гастроли. Надо сказать, что Гергиев дал несколько интервью о том, что он не чувствует необходимость поставить во главе театра, наконец, художественного руководителя балета, потому что Махар Вазиев занимал должность заведующего балетной труппы. На практике, конечно, он был художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра. Сейчас Гергиев хочет назначить руководителя балета, и кто же претендует на эту должность? Это прежде всего Алтынай Салмуратова, это Ульяна Лопаткина, это некая госпожа Чернышова, которую, конечно, в балетном мире все знают, это Игорь Зеленский. Будем ждать развития событий. А на прощание я хочу вам показать танго Пиццолы, которая, на мой взгляд, отражает весь наш безумный, безумный мир.
Бондарданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Мне остается поблагодарить Аллу Михайловну Сигалову в следующую среду в 18.05. Что называется, мы ваши. Невская, Елена в студии Радиокультура. Всем салют. Через 2 минуты обещаю отчет синоптиков и, конечно, музыкальная история.
Радиокультура.
Добрый вечер. В мемориальной квартире Федора Ивановича Шаляпина в Санкт-Петербурге в субботу состоится вечер памяти, приуроченный к 70-летию со дня кончины великого певца. В этой квартире он жил с 1914 по 1922 года. В доме музея перед посетителями открывается мир художественных и человеческих привязанностей артиста. Главные этапы жизни и творчества Шаляпина представлены в экспозиционном зале письмами и фотографиями, театральными костюмами и эскизами декораций к спектаклям, в которых Шаляпин играл. Особый интерес представляет изображение Шаляпина в жизни и в ролях, созданные выдающимися художниками Головиным, Коровиным, Яковлевым. В программе вечера концерт произведений из репертуара великого артиста с участием солистов концертно-оперной студии преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета, а также презентация книги «Федор Шаляпин. Маска и душа. Воспоминания». Начало вечера в мемориальной квартире Шаляпина в Санкт-Петербурге 12 апреля в 16 часов. В Москве в Государственном историческом музее проходит выставка «Музей и художник». Выставка посвящена истории сотрудничества деятелей науки и культуры, творчеству архитекторов, художников, мастеров прикладного искусства второй половины XIX – начала XX веков, чьи имена неразрывно связаны с историческим музеем. Экспонируются произведения известных художников, работавших над живописным воссозданием исторической среды.